В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сухуминский на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ночь над эпицентром. Как пережил Тбилиси взрыв в Дидигоме и как готовится жить дальше. Утроение оппозиции. Если партии не разрешают, они объединяются. Опыт юго-осетинского партстроительства. Цену жизни спроси в Сухумском суде. Российский отставной офицер против абхазского правосудия. Все это, а также спасти парк в Оке. Что происходит в грузинской мечте? Об этом поговорим за некруглым столом. Рубрика «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме сделает демократам третье предложение, способное прекратить шатдаун, временную приостановку работы правительства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, Трамп намерен пойти на компромисс, чтобы подтолкнуть демократов продолжить переговоры. Однако речи о том, чтобы президент отступил от своего плана строительства стены на границе с Мексикой, не идет. Кроме того, собеседники CNN утверждают, что Трамп не будет объявлять режим чрезвычайного положения, чтобы использовать средства Министерства обороны для строительства заграждений на южной границе. Ожидается, что президент США сделает заявление в субботу 19 января. В Москве и Санкт-Петербурге в субботу состоялись акции, приуроченные к 10-й годовщине убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Москве прошло согласованное с властями шествие, участники которого возложили цветы возле дома на Пречистенке, около которого 10 лет назад произошло убийство. В акции приняли участие несколько сотен человек. Прозвучали лозунги против национализма, ксенофобии, а также против преследования оппозиционных активистов и антифашистов, арестованных в Петербурге и Пензе по обвинению в терроризме в рамках дела сети. На Гогольском бульваре полиция задержала 4 человек. У одного из них, Игоря Ясина, был радужный флаг. Другому, Николаю Кретову, полицейский при задержании сказал: «Была бы моя воля, я бы тебя убил». Об этом Кретов рассказал ОВД-Инфо. В Санкт-Петербурге около 150 человек собрались у станции метро Чернышевская, чтобы затем отправиться к памятнику жертвам репрессий на Воскресенской набережной и возложить цветы в память о Бабуровой и Маркелове. Глава МВД Украины заявил о незаконной агитации со стороны большинства кандидатов в президенты. По словам Арсена Авакова, политики оплачивают агитационные материалы не из предвыборных фондов. Они есть пока лишь у двух кандидатов из зарегистрированных 10 – Андрея Садового и Игоря Шевченко. Кроме того, Аваков утверждает, что правилами пренебрегают и официально не зарегистрированные вероятные участники гонки. В их числе действующий президент страны Петр Порошенко, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. Выборы президента в Украине пройдут 31 марта 2019 года. По данным социологов, самые большие шансы у бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, шоумена Владимира Зеленского, действующего президента Петра Порошенко и пророссийского политика Юрия Бойко. Офис спецпрокурора Роберта Мюллера назвал неверной информацию издания BuzzFeed о том, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание представить в Конгресс ложные сведения о сроках строительства высотного здания в Москве. Как отметил представитель Мюллера Питер Карр, Коэн никогда не говорил следователям, что лгал Конгрессу по указанию Трампа. Речь идет о показаниях Коэна о том, что Трамп в ходе предвыборной кампании не вел переговоров с Россией о строительстве в стране своей гостиницы. Эти показания оказались сложными, в связи с чем Коэн был признан виновным и приговорен к 3 годам тюремного заключения.
Эхо Кавказа. Новости.
Гражданина России Александра Жукова, которого американские власти обвиняют в мошенничестве в сфере цифровой рекламы, экстрадировали из Болгарии в США. Сейчас он уже находится в тюрьме Бруклина, сообщили в субботу в российском посольстве. Там также заявили, что в ближайшее время Жукова посетят сотрудники консульства, которые окажут ему все необходимое содействие. По данным Нью-Йоркской прокуратуры, 6 россиян и 2 граждан Казахстана создали преступную группу, ущерб от действий которой оценивается в десятки миллионов долларов. Предполагаемых киберпреступников считают причастными к краже личной информации, взлому компьютеров и отмыванию незаконно полученных средств. В заявлении прокуратуры от 27 ноября минувшего года говорилось о задержании 3 обвиняемых, в числе которых упоминался и находившийся в Болгарии Александр Жуков. В Росгвардии назвали новую причину увольнения прапорщика Дмитрия Куприна, который критиковал власти на своем канале в YouTube. В пресс-службе ведомства утверждают, что поводом послужили не высказывания прапорщика, а нарушение условий контракта. Куприн якобы получал деньги от иностранной коммерческой компании, что запрещено делать военнослужащему. При этом в Росгвардии заявили, что сообщение об увольнении прапорщика за убеждению и критику командования не имеет ничего общего с действительностью. Об увольнении Куприна сообщило издание 74.ru, ссылаясь при этом на пресс-службу Уральского округа войск Национальной гвардии. Там заявили, что Куприн был уволен в соответствии с федеральным законом о статусе военнослужащих, который запрещает публичные высказывания в отношении деятельности государственных органов и их руководителей. Издание «Медиазона» отмечает при этом, что в федеральном законе нет такого пункта. Он есть в приказе Минобороны от 2012 года и распространяется на контрактников. В Баку проходит митинг в поддержку политзаключенных, в том числе в поддержку оппозиционного блогера Мехмана Гусейнова. Протестующие требуют освободить журналиста, они выкрикивают лозунги «Конец диктатуре» и «Мы победим». В 2017 году Гусейнова приговорили к 2 годам лишения свободы по обвинению в клевете. Он должен был выйти на свободу в марте, но против него возбудили новое уголовное дело. По данным полиции, блогер напал на охранника колонии. Это грозит ему дополнительным сроком. Это были международные новости, в середине часа региональный выпуск. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Ночь над эпицентром. В Грузии объявлен траур. В результате взрыва дома в Тбилиси 4 человека погибли, среди них ребенок. 8 человек ранены. Как Тбилиси пережил трагедию и как он готовится жить дальше, в материале Анастасии Славинской.
Взрыв прогремел примерно в половине 9 вечера. На 6 этаже, где находился эпицентр взрыва, практически не осталось целых стен. Разрушения есть и 3 этажами ниже. Погибли мать, ее 4-летний ребенок и еще 2 взрослых. Среди 8 пострадавших 6 детей. Их навестил сегодня в больнице министр здравоохранения Давид Сергеенко.
В детскую больницу вчера поступило 6 пациентов. 5 уже выписали. Лечение продолжает 1 пациент, которому понадобилась хирургическая операция. Сейчас ребенок стабилен. Были проведены все необходимые исследования. Он продолжает оставаться под наблюдением врачей.
Заявил глава Минздрава. Сегодня жильцам дали возможность забрать из квартир личные вещи первой необходимости. Они говорят, что накануне, почувствовав сильный запах газа в подъезде, неоднократно звонили по горячей линии газораспределяющей компании. Специалисты по вызову приехали, но ничего подозрительного не нашли, рассказывают жители дома.
Был сильный взрыв, корпус начало трясти. Входные двери выбило, и они влетели в квартиру. Потом была паника, крики и все плохое. Жертвы, пострадавшие. Все из-за халатности. Насколько нам известно, люди из Казтрансгаза приезжали, проверили и сказали, что ничего не было зафиксировано.
Почему в 21 веке из-за газа должны гибнуть люди? Задайтесь этим вопросом. Почему мы вызвали Казтрансгаз? Почему они не нашли ничего и уехали обратно? Был запах газа, поэтому их и вызывали.
Я был дома, когда все обрушилось. Ничего не помню. Не помню, как мы выходили, но выйти удалось достаточно быстро.
Рассказывают жильцы. Сейчас на месте работают специалисты, которые изучают, насколько дом может быть пригоден для проживания, заявил Гамгебели Сабурталинского района Гайос Васадзе.
Ведутся следственные мероприятия. Работает муниципальная лаборатория, которой предстоит установить, в каком состоянии находится корпус. На этом этапе 31 человек были расселены в гостиницах. Это люди, у которых не было альтернативного жилья. Они обеспечены всем необходимым.
К слову, предложение оказать помощь пострадавшим всю прошлую ночь высказывали десятки, а может и сотни людей. Пользователи Фейсбука в различных группах писали свои адреса и номера телефонов, предлагали людям, оставшимся без крова, ночлег и ужин. Георгий Кобидзе, который живет по соседству, в течение получаса после случившегося опубликовал в группе «Дидигоми» пост следующего содержания.
«Стою у корпуса с аптечкой и водой. Если кому-то нужна помощь, звоните». Приютить кого-то в случае необходимости тоже не проблема.
Люди предлагали поделиться своей кровью, писали слова поддержки. Было, среди прочего, и такое.
Если дети напуганы, не можете их успокоить, мы не закрываем магазин. Приводите их, подарим им шарики, дадим игрушки, сладости, развлечем. Сделаем все, чтобы они смогли выйти из стрессового состояния.
Предложения о помощи не прекратились и после рассвета.
Это была очень эмоциональная ночь. Когда показывали этот разрушенный дом, я подумала, что кому-нибудь могут пригодиться эти вещи. Новое постельное белье, пледы, кастрюли. Собрала все в коробку, как только кто-нибудь откликнется, отдам или принесу туда, куда скажут.
Между тем, Ассоциация молодых юристов заявляет о готовности оказать бесплатную правовую помощь пострадавшим и семьям погибших. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
по делу о взрыве газа в Тбилиси появились первые задержанные. Между тем, трагедия быстро приобрела и политический контекст. Бывшие и действующие мэры столицы обменялись взаимными выпадами. Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
Представители Министерства внутренних дел Грузии задержали двух сотрудников «Кастрансгаз» по факту взрыва в результате утечки природного газа в жилом корпусе по адресу улица Автандила, номер 8 в Дидидигоме. По информации МВД, задержаны сотрудники группы быстрого реагирования, которые явились на вызов жителей корпуса по данному адресу за несколько часов до взрыва. В связи с задержанием своих сотрудников распределительная компания «Кастрансгаз» выступила с разъяснениями. В публикации на сайте компании утверждается, что прибывшие по вызову сотрудники компании с помощью измерительной техники произвели анализ места. Ни в подъезде дома, ни в шахте лифта признаков концентрации газа обнаружено не было. В сообщении МВД Грузии говорится, что двое специалистов «Кастрансгаз» не проверили газопровод надлежащим образом, а жителям пояснили, что в корпусе не было запаха газа, и они перепутали его с запахом краски. Через несколько часов после ухода специалистов произошел взрыв. Сегодня трагическое происшествие прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия категорически не приемлет вчерашние обвинения оппозиции в коррупции и бездействии.
Согласно действующему законодательству, безопасность газовых сетей внутри здания никак не взаимосвязана со сдачей здания в эксплуатацию. Эта сфера находится в сфере ответственности самих энергокомпаний.
Вместе с этим мэр столицы припомнил оппозиции нормы, принятые во времена их правления.
В законе 2006 года существовала статья, согласно которой накладывались большие штрафы в случае заселения в здание, не принятого в эксплуатацию. И вот теперь люди, которые спекулируют на этой теме, в 2009 году эти нормы упразднили. То есть сегодня люди имеют право проживать в зданиях, не сданных в эксплуатацию. Мы видим, что законодательные изменения времен нацдвижения создали ситуацию, когда десятки тысяч наших сограждан живут в домах, непригодных для проживания.
Ответ прозвучал от бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава. У генсека грузинской мечты Кахи Каладзе было в запасе 5 лет для изменения законодательства, напомнил генсек оппозиционной европейской Грузии.
К сожалению, и сегодня мы увидели фирменный знак грузинской мечты и лично Каладзе, который заключается в сваливании всех грехов на предшественников. И сегодня господин мэр указал на нас пальцем, что мы отменили штрафные санкции за проживание в таких зданиях. Да, в 2009-м мы упразднили эти санкции, и это было сделано в интересах временно перемещенных лиц, беженцев, которые временно вселились в непригодные для жилья здания. Разумеется, мы не могли наложить штраф на эту категорию граждан, и это было правильно. Поэтому проблема не в законе, а в его исполнении. Мы видим, что на протяжении последних лет не был выявлен ни один виновник трагических происшествий, ни одна компания-монополист не выплатила никаких компенсаций. В этом заключается реальная проблема, а не в изменениях от 2009 года.
Подытожил Угулава. Между тем, эксперты советуют властям принять срочные меры. В Грузии не существует службы, которая бы осуществляла контроль над деятельностью энергокомпании, заявил эксперт сферы энергетики Георгий Чагиашвили. Существующая ситуация сохраняет риски повторения трагедии, заверил он.
«Кастрансгаз» является частной компанией. Государство продало его активы и полностью сняло ответственность за его деятельность. Разумеется, это абсолютно недопустимо, так как компания, заинтересованная в получении максимальной прибыли, будет пренебрегать нормами безопасности, что и произошло сейчас. И прошлые, и нынешние власти проявляют абсолютную лояльность к естественным монополистам. Проблемы наблюдаются и в мониторинге, и в элементарном неисполнении.
Свои слова Георгий Чагиашвили подтвердил наглядным примером. С 2010 года в Грузии действует техрегламент, согласно которому при монтаже систем газоснабжения допускается применение исключительно стальных труб. В то же время компания «Кастрансгаз» осуществила монтаж счетчиков и подсоединение жильцом к сети по всему городу посредством полиэтиленовых труб. Эти трубы предназначены только для монтажа систем водоснабжения, поэтому их применение в газовом хозяйстве недопустимо. Подытожил специалист. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Самопровозглашенной Республике Южная Осетия партийный бунт. Представители политических партий «Аланский союз» и «Новая Осетия» заявили об объединении и слиянии с парламентской партией «Нхас». Возглавить объединенную партию «Нхас» предложено Алану Гаглоеву, лидеру партии «Аланский союз», которая недавно была отказана в юридической регистрации. Партийное строительство изучала Ирина Келексаева.
Политики считают, что злоупотребление властью одной политической силы партии большинства «Единой Осетии» приводит к разрушению политической системы государства, а репрессивные меры в отношении остальных политических сил республики и внесение антидемократических поправок в избирательное законодательство, цитата, «лишают народ своего основного права, права выбора, достойных кандидатов и делегирования их во власть». В заявлении от трех партий упоминаются и последние изменения законодательства, которые исключают возможность образования блоков политических движений, что, по их мнению, также является одним из способов недопущения их прохождения в парламент нового созыва. Лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что «Единая Осетия» не сдержала главного своего предвыборного обещания – консолидации политических сил. Ни одна из тех же парламентских партий не может похвастаться тем, что их мнение бывает услышано. Партия большинства диктует свои условия, поэтому в парламенте должно быть больше политических сил и мнений. Нет равновесия между всеми ветвями власти, которые подмяла под себя тоже одна политическая партия. По словам Санакоева, к примеру, его партия «Новая Осетия» до сих пор не уверена в том, что пройдет проверки Министерства юстиции и будет допущена до парламентских выборов, продолжает Давид Санакоев.
Поэтому, когда мы обговаривали вот эти возможности, которые у нас есть, мы пришли к тому, что все же для парламентских партий у них больше, скажем так, свобода действий. Они не должны собирать, скажем, подписи. Они могут выдвигать список кандидатов в депутаты на съезде. То есть им не надо будет проходить через вот эти преграды, которые они устроили. И поэтому мы пришли к тому, что Нхас как раз подходит для нас в этом плане. Но, однако, у нас идет разговор, продолжаем разговоры с другими политическими силами, в том числе и с Единством народа. Я думаю, что у нас есть определенные точки соприкосновения. Но пока что вот на сегодняшний день ситуация такова, что вот объединяются пока три силы. Мы провели, конечно же, работу с активами партии. Мы разговаривали с политсоветом нашей партии и с активными участниками вот наших процессов в регионах, в районах. Если бы они нас не поддержали, мы бы не могли как бы принимать такие решения. И тут решение одно, что мы все будем вольемся в одну партию. То есть у нас будет организована фактически одна партия.
Объединенная сила будет выдвигать свой максимальный список кандидатов, в том числе с привлечением сторонников на одномандатные места. По словам политика, главным критерием отбора станет грамотность будущего депутата и пониманием того, зачем он идет в парламент, а не просто умение поднимать руку для голосования.
Кандидатура Алана Гаглоева. Мы будем предлагать его кандидатуру на руководящий пост партии в связи с тем, что его партия как раз таки не была зарегистрирована, партию, которую он возглавлял, Аланский союз. И вот мы даем вот такую возможность представителю этой партии возглавить этот союз. Мы не собираемся ни на букву отходить от закона, даже если мы оппозиционная сила от действующей власти. Мы являемся, я думаю, что конструктивными в принятии решений, и они будут связаны только с тем, чтобы принести пользу для развития нашего государства.
По мнению гостинского политолога Дины Алборовой, всегда лучше, когда партии объединяются в блоки и коалиции, когда партии сохраняются. В данном случае они растворятся в одной политической силе сразу с несколькими лидерами.
Плохо терять партию. Если произойдет что-либо, все-таки это три довольно-таки яркие личности, это три лидера. Всем понятно, что не всегда вот это лидерство может ужиться в рамках одной политической силы. Если вдруг произойдет какой-то конфликт, то кому куда тогда уходить? То есть уже некуда, назад пути нету, да, вот этих партий уже нету. А в сегодняшней ситуации, когда страшно ужесточен закон о политических партиях, возникновение новой политической партии, да, регистрация как юридического лица, очень сильно усложняется. Поэтому я не знаю, удастся ли кому-либо еще зарегистрировать политическую партию. Ну, я имею в виду при условии не одобрения официальных политических, скажем так, лиц. Поэтому в этом смысле это, конечно, очень большой риск.
Сужается и само политическое поле республики, продолжает Алборова. Аланский союз, даже как физическое лицо, заявил о себе как о ярком движении с собственным электоратом. Почему лидеры выбрали для слияния парламентскую НХАС, политолог имеет имеет свое мнение и на этот счет.
Это партия, которая более-менее из остальных партий осталась, ну, скажем так, более нейтральной, хотя я читаю много о том, что они тоже принимали участие в подписании вот этих всех голосованиях за вот такие ужесточающие поправки. Но, тем не менее, это не народники, которые, я так думаю, уже нашли общий язык абсолютный с партией большинства. И это не единство народа, которое, мне кажется, вообще штормит в разную сторону периодически. У меня не сложилось никакого мнения по поводу этой политической силы. А потом, вот, например, я не удивлюсь, если в этом партийном списке окажется, например, бывший президент Леонид Тибилов, который заявлял о том, что он готов и дальше продолжать свою политическую деятельность. И мне кажется, вот эти силы политические, они тоже изначально люди, которые были сторонниками бывшего президента. Это тоже является одним из таких факторов, объединяющих, скажем так.
Шансы заставить конкуренцию «Единой Осетии», говорит Алборова, при серьезном подходе к грамотной предвыборной программе у нового объединения, несомненно, есть. Ведь объединятся и сторонники этих трех политических сил, их электорат.
Мне кажется, есть уже очень много недовольств по поводу монополии, которая у нас, к сожалению, появилась в связи с вот этой партией большинства. Даже не обязательно быть поклонником вот этих трех политических единиц, которые объединились, но есть люди беспартийные. Я даже думаю, что внутри самой этой политической партии «Единая Осетия», наверное, тоже уже не все так гладко и хорошо, как может казаться. Поэтому у них есть шанс, конечно же.
И Налборова не исключает и поддержку одной из сторон партии большинства или уже объединенного НХА со сторонниками экс-президента Эдуарда Коко. Это цитата. «В связи с последними выборными ситуациями, я думаю, логично, что они могут поддержать нхасовцев. Но дело в том, что часто во время выборов выстраивается одна логика, а по факту получается совсем другая». Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Верховный суд Грузии отклонил иск НПО «Зеленая альтернатива» против строительства гостиницы в Тбилисском парке Ваке. Третий сектор считает, что это нанесет непоправимый вред экологии этой рекреационной зоны. Последнее слово остается за столичной мэрией. Экологи-правозащитники надеются, что городские власти не позволят застройщику возобновить строительство, но разрабатывают план действий на случай другого решения. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Борьба за судьбу парка Ваке началась около 5 лет назад. Тогда НПО «Зеленая альтернатива» подала в Тбилисский городской суд иск против строительства в парке гостиницы компании «Тифлис-Костава». Застройщик планирует возвести отель в центре одной из самых больших рекреационных зон столицы, что пагубно скажется на местной экологии, считают ее защитники. Представители неправительственного сектора потребовали у суда признать недействительным указ архитектурной службы столичной мэрии выдать «Тифлис-Костава» разрешение на строительство гостиницы и, более того, увеличение площади застройки. В 2016-м Тбилисский городской суд частично удовлетворил иск и обязал мэрию издать новый административно-правовой акт после изучения и оценки важности дела. Правозащитники не стали взывать к совести городских властей и обратились в апелляционный суд с требованием полностью удовлетворить их иск. Но НПО «Зеленая альтернатива» и тут потерпела неудачу. Апелляционный суд отклонил жалобу, как впоследствии и Верховный. О решении суда последней инстанции экологам стало известно лишь вчера вечером. Впрочем, как оказалось, срок разрешения на строительство истек еще в 2016 году. Защитникам парка остается лишь надеяться на то, что столичная мэрия не выдаст новое разрешение, в чем, однако, сомневается представительница НПО «Зеленая альтернатива» Нино Гуджераидзе.
Суд своим решением дал им возможность получить новое разрешение на строительство. Зональное соглашение, которое позволяет расширить площадь застройки, главный акт. Его оставили в силе. Теперь архитектурная служба Тбилиси должна решить, выдавать или нет новое разрешение. Все это время мэрия придерживалась нейтралитета. Городские власти могли в любой момент аннулировать это разрешение на строительство, и суд завершился бы на этом. Однако в мэрии сказали, что доверяют суду и подождут его решения.
На вопрос грузинской службы «Радио Свобода», существует ли возможность начать строительство без нового разрешения, и если нет, какое решение приняли в мэрии, в архитектурной службе ответили, что не будут ничего комментировать до тех пор, пока не получат официальный ответ из Верховного суда. Связаться с представителями компании «Тифлис-Костава» «Эху Кавказа» не удалось. На звонки они не отвечали. Зато с ними говорила глава экологической организации «Партизанское садоводство» Ната Перадзе, участница и организатор многих акций против строительства гостиницы в парке Ваке.
Инвестор сам позвонил мне. Это представитель компании Гога Закаидзе и предложил встретиться, чтобы обсудить вопрос строительства гостиницы. Я передала эту просьбу партизанским садоводам. Пока мы не встречались, ждем ответа из мэрии. Между тем, инвестор утверждает, что ему не обязательно брать новое разрешение, что он может привести технику и начать строительство. Там очень сложный юридический вопрос.
В то же время эколог утверждает, что вместе с активистами ее организации сделает все возможное, чтобы помешать строительству гостиницы. Сейчас организация «Партизанское садоводство» тоже разрабатывает план действий на случай, если мэрия примет неугодное им решение. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Грипп Нового года, сирийские итоги старого и сколько полицейских нужно в Цхинвале. Что пишут СМИ в Южной Осетии в обзоре прессы Зарины Санакоевой.
Все средства массовой информации республики внимательно следят за ситуацией со свиным гриппом в Южной Осетии. Международное информационное агентство Южная Осетия сегодня цитирует Аллу Чочеву, заместителя министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии. По ее словам, на сегодняшний день ситуация по республике Южная Осетия сохраняется стабильной. Отмечается даже некоторый спад заболеваемости по сравнению с показателями за прошлый год. 11 января был закрыт пункт пересечения с Грузией в Лениногорском районе республики. Президент Анатолий Бибилов на совещании с главами министерств и ведомств еще раз поручил внимательно следить за ситуацией. Председатель комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей Марина Кочева доложила президенту, что на данном этапе нет повода для беспокойства. Случаев с заболеванием гриппа H1N1 в республике не зафиксировано. Глава Минздрава Георгий Тотчев заверил президента, что его ведомство полностью контролирует ситуацию и предприняты все меры для профилактики заболевания вирусом. Тотчев подчеркнул, что на сегодняшний день Минздрав располагает всеми возможностями для госпитализации и лечения осложненных форм свиного гриппа. Газета «Республика» в первом номере нового года публикует рейтинг событий года прошлого. Во внешнеполитической сфере главное событие, конечно, признание Республики Южная Осетия Сирийской Республикой. Активно развивались и взаимоотношения с ДНР и ЛНР, а также с Республикой Сербской, которую Анатолий Бибилов посетил в январе прошлого года. Важным событием общественной жизни страны, имеющим общенациональное значение, стал Всемирный съезд осетинского народа, прошедший в Цхинвале 25 августа. Форум под эгидой общенациональной организации «Стернхас» был 10-м по счету. В экономической сфере издание отмечает начало финансирования из собственных средств республики проекта в области сельского хозяйства, производства и сферы услуг. Теперь каждый год на поддержку реального сектора экономики, помимо прочего, будет выделяться и 2% от поступлений в казну. В 2018 году эта цифра составила 22 миллиона рублей. Более 40 субъектов малого и среднего бизнеса смогли получить льготные кредиты под 5% годовых. Россотрудничество объявило о количестве предоставленных Южной Осетии и Российской Федерации квот на поступление в российские вузы. Студентами по линии Россотрудничества смогут стать 18 абитуриентов из Южной Осетии. Блогер Алан Простаев комментирует новость на сайте Кавказского узла. Простаев с удовлетворением отмечает, что в списке специальностей и нужные специальности, которые, тем не менее, не очень модные, и поэтому часто выпускники не хотят учиться им. Нам, конечно, нужны правоохранители и спецслужбисты, но не в таком же количестве. Если судить по поступающим в профильные вузы молодым людям, то создается впечатление, что у нас скоро будут одни только полицейские, разведчики, дипломаты и контрразведчики. А кто кого тогда будет задерживать и разоблачать и привлекать, пишет блогер. Но и в предоставленном списке, отмечает Парастаев, нет многих нужных специальностей. Нет, скажем, квоты для специалистов в сфере туризма, бальнеологического и санаторного дела. Хотя я точно знаю, что в предыдущие годы таковые были. Может, Россотрудничество, увидев нашу пассивность, решило, что нам оно не нужно, пишет он. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуминский Навали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Сотрудникам газораспределительной компании «Кастрансгаз», задержанным по делу о взрыве в жилом доме на окраине Тбилиси, Торнике Татишвили и Вазелу Мамадяну, предъявили официальное обвинение. Об этом сообщает телеканал «Имеди». Следствие утверждает, что за несколько часов до взрыва они прибыли по вызову жильцов дома, однако не смогли обнаружить утечку газа или какие-либо другие нарушения. Задержанных не допрашивали, они не признают вину. «Мы требуем, чтобы никакие меры пресечения не применялись, и в качестве альтернативы был применен залог», — сказала адвокат Тамар Джапаридзе журналистам. Следствие продолжается по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: злоупотребление полномочиями и нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Задержанным грозит наказание до 5 лет лишения свободы. По делу назначена судебно-медицинская, техническая и пожарно-техническая экспертизы. На их основании будет установлена ответственность и других людей, связанных с преступлением, и предприняты соответствующие меры, подчеркнули в МВД. В соборе Пресвятой Троицы католикос-патриарх всей Грузии Илья II помянул души погибших при взрыве в жилом корпусе в тбилисском районе Дидидигоме. Патриарх произнес их имена у алтаря при выносе потира. Участок дороги Цхинвали-Джава-Транскавказской автомагистрали перекрыт. Горные спасатели МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия приступили к взрывным работам. Гигантские обломки от скалы завалили трассу. Когда саперы выполнят свою работу, к месту обвала подойдет спецтехника. Движение на данном участке дороги будет возобновлено, как только расчистят от камней трассу, передает корреспондент информагентства РЕС. Внезапный обвал огромной скалы произошел накануне, 18 января, прямо на трассу республиканского значения. В результате камнями придавило машину марки «Жигули», водитель с ушибами был доставлен в больницу. Состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильное. Пострадавшему в результате обрушения скалы жителю самопровозглашенной Республики Южная Осетия Атары Джиоеву приобретут автотранспорт от главы республики Анатолия Бибилова. Об этом он лично сообщил на своей странице в Facebook. Принято решение о выделении финансовых средств на приобретение автомобиля пострадавшего взамен разбитой машины, написал на своей странице Анатолий Бибилов. С сегодняшнего дня вакцинация от кори для всех граждан Грузии будет бесплатной. Соответствующее постановление накануне утвердило правительство Грузии. До сих пор вакцинация от кори была бесплатной только для граждан до 40 лет. В соответствии с новым протоколом, финансирование прививок абсолютно для всех групп населения берет на себя государство, передает агентство «Новости Грузии». В настоящее время в Грузии вспышка кори. С 1 января 2019 года в стране зафиксировано 335 случаев заболевания. Среди пациентов в основном младенцы и люди в возрасте от 15 до 40 лет. После того, как Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии обнародовал информацию об опасности эпидемии кори, обращаемость населения в поликлинике резко возросла. Канатная дорога Коби-Гудаури официально открылась на самом популярном горнолыжном курорте Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации грузинского правительства. Канатная дорога Коби-Гудаури является самой длинной в регионе – 7,5 километров. На ее строительство из госбюджета был выделен 81 миллион лари, или более 30 миллионов долларов. Она внедрена в единую канатную систему Гудаури, и ее пропускная способность составляет 2800 пассажиров в час. Это были все региональные новости к этому часу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Абхазская судебная система уже 5 лет фактически не позволяет Владимиру Чикину, отцу убитой в Сухуми россиянки, покинуть Абхазию. Отставного офицера удерживает здесь желание восстановить справедливость. Чикину удалось добиться пересмотра оправдательного и вынесения обвинительного приговора убийцам своей дочери. Теперь же он пытается добиться возмещения ему морального и материального ущерба. На этой неделе, рассматривая частную жалобу Владимира Чикина, Верховный суд самопровозглашенной республики отказал в ее удовлетворении. Подробности у Елены Заводской.
Как известно, сытый голодному не товарищ. Людям, не пережившим того, что пережил отец убитой в Абхазии молодой женщины Екатерины Косовой, наверное, трудно понять, почему он столько лет по крупицам отсуживает у абхазской судебной системы то, что ему положено по закону. Но еще менее понятно, почему судьи отказывают ему в возмещении его расходов, разбирая по километрам его маршруты и типы проездных документов, сокращая его затраты даты и вынося вердикты на том основании, что купе для отставного военного – непозволительная роскошь. Судебное мытарство Владимира Чикина длится уже 5 лет. 28 апреля 2013 года в Сухуми была зверски убита россиянка Екатерина Косова. 13 марта 2015 года ее убийцы были оправданы Верховным судом под председательством судьи Заура Аджунджала. Этот же состав суда признал виновным и осудил на 15 лет Хаджарата Джопуа, который позже был оправдан в убийстве. В этом же судебном процессе были рассмотрены и исковые требования Сергея Косова, супруга Екатерины, о компенсации морального вреда, имущественного ущерба, расходов на погребение и процессуальных издержек на общую сумму 1 миллион 170 тысяч рублей, а также ходатайство Владимира Чикина о возмещении процессуальных издержек на сумму 109 тысяч рублей. Суд присудил им обоим совокупно 300 тысяч рублей по всем требованиям, и всю эту сумму обязал выплачивать осужденного Хаджарата Джопуа. Владимир Чикин подал кассационную жалобу на это судебное решение и добился пересмотра приговора при поддержке Генеральной прокуратуры Абхазии. В результате 6 декабря 2016 года новый суд первой инстанции под председательством судьи Верховного суда Тимура Тарба оправдал Хаджарата Джопуа в убийстве и признал виновными Астамура Адлиба и Тенгиза Эс-Оглы. В настоящее время они отбывают назначенный им срок заключения под стражей по 12 лет каждому. Однако суд не рассмотрел публично в ходе судебного разбирательства вопрос о возмещении ущерба потерпевшим, а вынес решение по иску и ходатайству Сергея Косова в размере 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и имущественного ущерба и в размере 37 тысяч рублей на возмещение процессуальных издержек. По ходатайствам Владимира Чикина суд присудил 109 тысяч рублей в счет возмещения ему процессуальных издержек. Расходы на погребение Екатерины Косовой в 150 тысяч рублей не были возмещены судом. Суд не возместил и убытки потерпевших, которые за годы судебных разбирательств превысили 380 тысяч рублей. Об этом решении суда Владимир Чикин говорит так.
«Обида на решение суда принципиально для меня заключается в том, что присужденные зятю по иску 500 тысяч рублей за вычетом имущественного ущерба составляют моральный вред 468 рублей. Если разделить на двоих убийц, то каждый заплатит по 234 тысячи за жизнь моей дочери. С этим я смириться не могу. Это не человеческое решение, а моральное, незаконное».
Не согласившись с этим решением, Владимир Чикин 15 мая 2018 года подал исковое заявление от обоих потерпевших в Сухумский городской суд. В нем он просил возместить ему расходы в размере 380 тысяч рублей. Сюда входят расходы на погребение и процессуальные издержки, а также компенсацию морального вреда ему в размере 1 миллион рублей. Суд отказал в рассмотрении этого иска, и Владимир Чикин подал частную жалобу. Он так обосновал свое решение добиваться компенсации.
Процессуальные расходы, которые составляют 380 730 рублей, это деньги из моей пенсии. Оставить их как плату за убийство дочери я не могу. Закон требует мне их возместить. Гражданский кодекс Абхазии, Конституция Абхазии и другие законы. Если я отступлюсь от своих процессуальных расходов, то получится, что я фактически заплатил за убийство дочери. И этого сделать не могу.
Кассационная коллегия Верховного суда 23 июля 2018 года по частной жалобе Владимира Чикина разрешила Сухумскому городскому суду рассмотреть иск только в части компенсации морального вреда. Таким образом, она не дала согласия на рассмотрение возмещения реального ущерба в размере 380 тысяч рублей. И 31 августа 2018 года судья Сухумского городского суда Марат Авицба принял решение о частичном удовлетворении иска в размере 450 тысяч рублей за причиненный моральный вред, а судебные расходы Чикина по гражданскому делу в размере 63 тысячи рублей удовлетворил только наполовину. Таким образом, на данный момент размер компенсации морального вреда, присужденный обоим потерпевшим, в сумме составил 918 тысяч рублей. Это устраивает Владимира Чикина. Но 380 тысяч рублей реального ущерба остаются невозмещенными. Он также не согласен с решением судьи Марата Авицба, который отказал ему в полном возмещении его убытков. Сегодня решение Сухумского городского суда Владимир Чикин оспаривал в кассационной инстанции Верховного суда. Суд под председательством Мадины Логуа рассмотрел его жалобу и отказал в ее удовлетворении. Теперь Владимир Чикин намерен подать надзорную жалобу на решение кассационной коллегии Верховного суда от 23 июля 2018 года о возмещении ему реального ущерба. Реальный ущерб в размере 380 тысяч рублей не возмещен по сей день. Более того, сумма судебных расходов за время суда выросла на 63 тысячи рублей, а сегодня стала больше еще на 32 тысячи рублей. Еще один штрих. 6 декабря 2016 года суд определил назначить расследование по факту дачи ложных показаний суду в отношении 6 свидетелей. Однако Генеральная прокуратура не начала расследование, пока 5 февраля 2018 года Владимир Чикин не обратился к ней с заявлением и просьбой ознакомить его с результатами проведенной проверки. Только после этого началось расследование, которое было поручено городской прокуратуре. По имеющимся у Владимира Чикина сведениям, один из свидетелей бесследно исчез, остальные были допрошены. Но тут подоспела амнистия к 25-летию Победы, и все ушли от ответственности. Впрочем, городская прокуратура обещает подготовить и передать Владимиру Чикину свой официальный ответ. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимая от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не успели улечь все страсти, бушевавшие вокруг второго тура президентских выборов, как страна снова напряглась. До следующих выборов парламентских еще 2 года, но все в Грузии хорошо знают, что этот срок совсем небольшой, и последние события это продемонстрировали. Все, что происходит сейчас внутри грузинской мечты, как говорят многие наблюдатели, связано с попыткой во что бы то ни стало удержать власть. Возможно ли это? Правильно ли подходит мечта к этой задаче? Какие у нее шансы вернуть доверие избирателя в свете последних событий, связанных с судейским вопросом? И не только с ним. Об этом за некруглым столом моя коллега Кетти Бочаришвили говорит с политологами из Тбилиси Вахтангом Дзабирадзе и Валерианом Гаргеладзе.
Некруглый стол.
Ну, Вахтанг, к вам первый вопрос. Сегодня речь идет только о том, как мечте решить проблемы внутри себя и тем самым удержать власть, или о том, как за 2 года повернуть к себе лицом разочарованных людей. Я имею в виду, на что ей хватит времени, разобраться с кадрами, верными или неверными людьми, или начать уже действовать, чтобы дать людям работу и хлеб?
Очень сложный вопрос, и ситуация, конечно, сложная. Было ожидание, что после президентского выбора ситуация, геополитическая ситуация не утешится, и начнется новая волна. И не только с оппозицией, но и внутри грузинской мечты. Что мы и видим, что внутри грузинской мечты начался раскольничное, можно сказать, движение. И все это к тому, что как подойти к следующему выбору. Я имею в виду парламентские выборы. Вообще-то у грузинской мечты сложная задача, и он должен и сохранить единство или как-нибудь верить внутри себя такую монолитную единство и в то же время вернуть те избиратели, которые в 2012 году поддерживали грузинскую мечту, но про президентским выбором, я имею в виду в первом туре, они остались дома или вообще-то голосовали за других оппозиционных кандидатов. Сложная задача, но я не думаю, что грузинская мечта, если будет правильный подход и очень решительные шаги, главное, что неординальные шаги, может вернуть себя не в силу полноту того избирателя, который его поддерживали, но во всяком случае большинство из них. Посмотрим, пока разбериха идет внутри грузинской мечты. Посмотрим, что будет.
Спасибо. Батну Валериан, эпопея с назначением судей, история с Мамукой Хазарадзе и непонятным делом об отмывании денег, которую многие ваши коллеги напрямую связывают с внепартийной чисткой. Как все это понимать? Создается впечатление, что в Грузии любое событие или явление привязывается к выборам, пусть даже они пройдут через 2 года.
Ну, знаете, я бы, может быть, и связал бы это с предстоящими выборами, но все-таки продолжение судебной реформы непосредственно связать, это значит как-то вот искусственно притягивать какой-то компонент к той проблеме, о которой мы сегодня говорим, то есть о парламентских выборах 2020, да. С тем, что творится там относительно ТБС банка, ну, там я могу еще как-то согласиться, потому что действительно ТБС группа, она всегда являлась крупной банковской финансовой группой, столько там авторитарной Саакашвили не давало возможность проявлению хоть каких-то там политических амбиций. Сейчас, ну, после 2012 года все намного более свободно, все намного более либерально. Действительно, было бы удивительно, если бы мы не наблюдали бы за проявлением там роста каких-то политических амбиций у таких вот крупных финансовых групп. Кстати говоря, ТБС группа, она ведь не только банковская группа, у нее там множество непрофильных активов, непрофильных сфер, где они действуют очень активно. Что, кстати говоря, во многих, если не во всех странах Евросоюза, очень жестко ограничивается и практически запрещается банковским группам проявлять какие-то активности в непрофильных таких, значит, сферах, да, потому что это сказывается на качестве конкуренции и так далее, и так далее. Но это в какой-то мере можно рассматривать, я могу согласиться. Что касается реформы судебной и вот всех этих эксцессов, которые происходят вокруг этого, ну, там, естественно, когда это все приобретает политический оттенок, понимаете, когда вот один из бывших лидеров, там, грузинской мечты делает заявление о том, что она покидает юридический комитет, покидает только потому, что, значит, она протестует назначение вот неких судей, да, почему-то все принимают так называемую принципиальную позицию только тогда, когда обстоятельства создают угрозу либо там карьерному росту, либо ограничению там личных амбиций. То есть я бы это не рассматривал в контексте нарождающейся политической борьбы.
Простите, пожалуйста, Батну Валерьян, да, я хотела бы вас сейчас здесь перебить. Что бы вы ни говорили, явно прослеживается, что Бедине Иванишвили нужно, чтобы эти судьи оставались в списках. Почему? Что выигрывают младомечтатели вместе с Бединой Иванишвили, ратуя за этот список?
Давайте как-то будем оценивать. То есть в Грузии какой-то когнитивный диссонанс по этому поводу. Все международные авторитетные агентства, да, вот Всемирный экономический форум, Heritage Foundation, все говорят о том, что судебная реформа в Грузии является одной из самых успешных. Понимаете?
Ну, судя по тому, какие развернулись сейчас события, вряд ли можно назвать это успешным. Видите?
Нет, вот я об этом и говорю. То есть, ну как, нам не верить, значит, международным авторитетным европейским и американским агентствам, когда
нет,
говорят,
ну они не комментировали пока последние события.
А что происходит с последними событиями?
Ну, во-первых...
Сегодня судебная власть в наибольшей мере независима от всяких политических влияний других политических группировок, понимаете? И даже внутри мечты есть большая оппозиция по отношению, значит, вот и к персональному списку этих судей, которых сейчас... То есть там тотальное неприятие. А когда тотальное неприятие всех политических партий, это говорит о том, что вот эта система, она в большей степени является независимой. И давайте смотреть на факты. По сравнению с 2012 годом, количество оправдательных приговоров повысилось на 800%. Это разве не объективный показатель того, что успешно продвигается реформа судебная? Понимаете, я бы сейчас не стал бы политизировать. Проблема мечты является в том, и традиционная ее проблема, она не может нормально, добротно коммуницировать с населением и объяснять цели, значит, реформы, успешность или неуспешность, и там трудности, которые проявляются при ее реализации. Это традиционная, значит, ахиллесова пята грузинской мечты, кстати говоря.
Спасибо. И я бы хотела услышать мнение Батуни Вахтанга.
Я не думаю, что в конце концов эти судьи пройдут. Думаю, что грузинская мечта найдет какой-то выход из этого положения. Не думаю, что в политическом смысле это будет проигрыш. И очень-очень такой тяжелый для них. Поэтому я не думаю, что эти кандидаты пройдут Верховный суд.
Меня больше интересовал вопрос, зачем они нужны Бедине Иванишвили? Ведь они, это запятнавшие себя люди.
Но, наверное, это те люди, которые не принципиальные люди, можно сказать. Они очень чувствительны к давлению власти. Угу. Они подчинялись предыдущему правительству и будут подчиняться и новому правительству. Наверное, скорее всего, это было главное.
Понятно.
Так, но после того, как абсолютно мне не стало ясно, уже думаю, что пересмотрит грузинская мечта свою позицию.
Батну Вахтанг, вот вы сказали, они, скорее всего, пересмотрят свои позиции. Вот как вы думаете, есть у Бедзины Иванишвили какой-то конкретный четкий план спасения своей партии, удержания власти? Что он предпримет или не предпримет? Как вы думаете, чем он готов пожертвовать и что он будет отстаивать до конца?
Он обещал, что будет наводить порядок в партии, но и не только в партии, но и в государстве. Но если у него такой четкий план, пока этого не видно. Пока все идет по-старому. И политический процесс, и общественный. Грузинская мечта теряет рейтинг, и это продолжается. Если у грузинской мечты есть какой-нибудь план, наверное, они через некоторое время они должны вынести на обсуждение этого плана или начать действие. Во всяком случае, пока ничего этого не видно, только одни были обещания.
Батану Валериан, я снова перейду к вам. В связи с историей с Мамукой Хазарадзе снова зазвучали голоса тех, кто считает, что Бедина Иванишвили ставит свои бизнес-интересы выше интересов страны. Судя по всему, вы будете возражать.
Ну, если бы у Бедина Иванишвили был бы интерес, он бы осуществил бы тендер, выиграл бы этот тендер. И, понимаете, вот это все, вот такие досужие разговоры, они не осознают всей сложности проблем. Потому что вот эта реконструкция порта в Анакле и сопутствующие инфраструктуры, там и терминалы, там и железная дорога и так далее, и так далее. Ни один олигарх в мире, да, в одиночку не сможет осуществить такой объем инвестиций. Тут нужны инвестиции стран, которые заинтересованы, или крупных промышленных групп, которые, значит, заинтересованы в привлечении инвестиций. Причем, значит, вы знаете, что Анаклия находится на стыке, там, на границе, и, в общем-то, там оккупационный режим близко, там, в нескольких километрах в Абхазии, и говорить о какой-то особенной притягательности инвесторов, да, когда вот там это все находится под потенциальной угрозой конфронтации, да, но инвесторы всегда так ведь оценивают ситуацию. И я бы вот не стал бы так поверхностно. Я думаю, что наоборот, там была ситуация другая, если уж мы говорим о каких-то кулуарной информации, я думаю, что более правдоподобная. Она состоит в том, что тендер, который был осуществлен, в соответствии с которым ТПС принял этот подряд, он был, скажем так мягко, не совсем корректным, не был осуществлен тендер международный, который бы смог притянуть, так сказать, потенциальных инвесторов из-за рубежа, потому что инвестиций не хватает, и этот проект, он практически, вот он на тормозах сейчас спущен, то есть сейчас есть какая-то активность, но тем не менее можно было решать эту проблему более эффективно, да. Я думаю, что Бедина Иванишвили наоборот, он рассматривает возможности развития для страны. В этом смысле мне кажется, что банковский сектор, он как-то ограничивал вот эти все эти возможности. Я абсолютно категорически отметаю эту возможность, какую-то свою личную меркантильную заинтересованность. Во-первых, это было бы очень глупо, это было бы очень нерационально. эмоционально, потому что есть действительно определенное напряжение сейчас в мечте и Безине, и Иванишвили, и всей этой политической элите, которая сейчас находится у власти, она должна думать о том, чтобы сохранить эту власть. Я думаю, что, наверное, в коалиции, скорее всего. Но для того, чтобы сохранить, для того, чтобы, значит, поднять рейтинг, нужно осуществление очень эффективных реформ. Я еще раз говорю, это реформа управления государственного и это социальная политика. Без какого-то такого значительного улучшения социального состояния граждан, да,
да.
Будет, значит, ну, будут определенные проблемы.
И это все знают, вот но это... а вопрос как раз в том, есть ли время этим заняться, и есть ли ресурсы, и что он должен предпринять, и есть ли люди для того, чтобы решить эту проблему.
Ну вот, вот от эффективного решения этих проблем и зависит достижение этой цели. То есть вот мы, вы и сами сказали, да, нужно найти очень грамотных менеджеров, технократов. Я думаю, что сегодня правительство, она, в принципе, она соответствует определенным ожиданиям, потому что действительно во главе правительства технократ, да. И я думаю, что нужны инновации, и я думаю, что действительно вот нужна реформа в государственном управлении, нужно привлекать менеджеров, нужно делать так, чтобы работа на государственной должности и вообще политика становилась притягательной, что, кстати говоря, сейчас и происходит. Отторжение вообще там полностью политической системы. Мы не видим новых лиц политик ни в оппозиции, ни в правящей партии. Вот это проблема, системная проблема. То есть мы сейчас не можем говорить о том, что в Грузии там какой-то коллапс или рецессия. Грузия демонстрирует стабильный рост экономический на протяжении нескольких лет. 3-5% стабильный рост. Сейчас надо думать о том, чтобы этот рост стал выше и главное, чтобы вот дивиденды от этого экономического роста, они были прочувствованы населением там не через какие-то там года, да, незамедлительно. Я думаю, что целый ряд социальных каких-то программ, он будет готов к 2020 году.
Батну Вахтанг, как по-вашему, будет Иванишвили искать поддержку Запада, рассчитывать на помощь оттуда? Ведь явно, что Запад сегодня выбрал позицию стороннего наблюдателя за тем, что происходит в Грузии. Похоже, ему все равно, свернет себе шею нынешняя власть на парламентских выборах или раньше, или не свернет вообще. Я к тому, что когда-то, к примеру, имидж Саакашвили на международной арене служил ему серьезную службу и существенно продлил его правление, хотя внутри страны все уже было далеко не в ажуре.
Ну да, ясное дело, что после президентских выборов скептицизм Иванишвили на Западе, конечно, увеличился. Но это не значит, что положение такое, чтобы его невозможно выпрямить. И Иванишвили, наверное, и грузинская мечта будут добиться поддержки Запада, но там есть одно такое. На президентских выборах были очень резкие упреки по выборам из западных наблюдателей. Поэтому очень сложно будет, если в таком же духе пойдет парламентские выборы в 2020 году, трудно будет, конечно, надеяться на поддержку Запада. Если у них какой-нибудь план, как получить западную поддержку, это я не знаю. Пока все идет, я как сказал, как внутри страны, так и на внешней, в таком же духе, что и было до президентских выборов. Поэтому трудно сейчас говорить о планах Иванишвили или грузинской мечты.
Будет ли он искать и пытаться сколотить новую команду, искать людей? Или будет со старой работать?
Да, это тоже проблемный вопрос. Знаете, в чем дело? Какой у него цель? Направление какое? Если он хочет делать такую волонтаристическую партию, такую, которая будет похожа, как национальное движение было, тогда ему люди таких не нужны. А если он хочет изменить все это, тогда ему придется искать новых ресурсов, людских ресурсов. Но
времени мало.
Не будут ему кивать на всю голову, не будут подчиняться ему без этого, а без аргументов. Вот проблема в этом.
Спасибо. Гостями нашего некруглого стола сегодня были политологи из Тбилиси Вахтанг Дзабирадзе и Валериан Гургеладзе.
Это был «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кети Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.